студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех, присоединившихся к эфиру «Радио Спутник». Сейчас традиционно настало время для того, чтобы обсудить все новости за сегодняшний день, все главные события, которые произошли и которые не были нами уже, так скажем, обсуждены и охвачены да, ранее в эфире. Итак, Владимир Путин не исключил, что, возможно, будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, но если поправки в Конституцию будут приняты. Об этом российский лидер сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
Напомню, общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны назначено на 1 июля. Этот день будет нерабочим. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента и могут предоставить президенту право баллотироваться на новый срок. Вот как Владимир Путин пояснил, что именно его подталкивает в пользу выдвижения своей кандидатуры.
Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
Вот так вот Владимир Путин в свойственной себе такой хлесткой манере.
Да, именно хлесткой манере напомнил, что не надо по сторонам глазеть, а надо заниматься каждый своим делом и выполнять те поручения президентские, которые уже были разданы, в том числе и те самые майские указы, которые, как мы видим, с пробуксовками идут на местах, и прочие распоряжения, которые даются в связи с, там, с конкретной ситуацией, да, будь то паводки, пожары, эпидемия коронавируса, да, знаем, что с этим были некоторые проблемы на местах, в регионах, из-за того, что вовремя не выплачивали деньги, надбавки ковидные медработникам, и много было скандальных историй, много было обращений в соцсети, в СМИ со стороны медработников, причем из казны, да, из федерального бюджета деньги на место поступили, но были не освоены. Почему-то местные чиновники как-то так, ну, очень аккуратно осваивали эти бюджеты. Хотя надо было это просто сразу сделать. Деньги пришли, распределили по сотрудникам, да, по тем, кто контактирует. И вперед люди получают деньги, люди спокойно работают дальше.
Это вообще извечная проблема у чиновников, да, осваивание средств, как бы это слово ни звучало, да, просто некоторые ее в негативные коннотации воспринимают. Освоить, да, освоить — это значит что-то типа присвоить.
Типа присвоить,
ну да, но
да,
на самом деле это как бы траты бюджета на развитие региона, и очень часто из регионов средства возвращаются обратно в казну, причем там в каких-то неимоверных процентных соотношениях от присланных средств. И, по-моему, прошлый год побил рекорд по вот этим возвращенным суммам. Да, с чем это связано? Эффективность менеджмента, назовем это так, да, чиновничьего, или еще с чем-то? Или...
Мне кажется, тут надо прям вот какие-то наказания вводить для тех чиновников, которые не могут справиться со своими задачами, со своими обязанностями и не могут вот эти деньги направить в нужное русло. Ну, слушайте, я не поверю, что у вас там на местах нет таких проблем, на которые можно потратить эти деньги. Вечная проблема дороги. Можно это освоить? Можно. Я как вспомню, я как бы очень много путешествую на машине, и в некоторых регионах дороги такие, что даже я на своей большой машине как бы стараюсь особо не разгоняться. И это, заметьте, федеральные трассы. Поэтому как бы, ну, проблемы на местах всегда есть, которые надо решать финансово. Ну так решайте их. Что вы как царь Кощей над златом чахнете?
Но нужно же провести тендеры, Даш. Это же все такая процедура.
Шевелиться надо.
Не одного дня. А опять же, выбрать нужную фирму.
А в результате деньги оказываются неосвоенными.
А в результате, да, вот так вот происходит. Напомню, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение Владимира Путина об участии в следующих выборах президента будет зависеть от состояния мировой экономики, от последствий коронавируса и от развития региональных конфликтов. Вот такие факторы были перечислены.
Ну и прежде всего, конечно же, от решения граждан Российской Федерации по конституционным поправкам.
Делаем паузу и отправимся к другим новостям.
Радио «Спутник».
Футболисты московского «Динамо» от души поблагодарили владельца команды «Краснодар» Сергея Галицкого за то, что он согласился перенести матч 23-го тура чемпионата России. В пресс-службе москвичей уточнили, что соответствующее решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС.
В общем-то, «Динамо» не просто так от души поблагодарило Сергея Галицкого. Перенос матча был возможен только с согласия обоих клубов. У москвичей два игрока, Шарль Кабаре и Клинтон Нжье, слегли с коронавирусом. А поскольку успели пройти несколько тренировок совместных, в общем, вся команда сейчас находится на карантине. И, в общем, именно с этим было связано обращение к Краснодару. В принципе, конечно, «Динамо» могли выкрутиться, да, там как это...
Призвать молодежь на помощь.
Второй состав какой-то выставить. Но это в любом случае были бы уже неравные условия. Вот перенос вот этого вот матча был для «Динамо» очень важен. Спасибо Сергею Галицкому, он пошел на это. Но вообще вот эта история – отличный повод пересмотреть регламент, уверен футбольный эксперт Андрей Малосолов.
Мне кажется, сейчас самое время подумать о корректировке регламента. Я сейчас навскидку вряд ли вам скажу, какие правильные решения в этой ситуации можно было бы принять. Но очевидно, что для того, чтобы подобная ситуация не повторялась в негативном смысле, возможно, клубам стоит договориться еще раз на совете лиги или между собой каким-то образом с тем, чтобы вот скорректировать регламент в этой части.
И-таки я скажу, что такие проблемы есть не только у «Динамо». Казанский «Рубин». Они вовсю тренируются, и у них, если не ошибаюсь, защитник тоже диагностирован коронавирус. То есть, скорее всего, «Рубин» сейчас в полном составе тоже уйдет на скамейку запасных, что называется, да, уйдет на карантин. Московский «Локомотив» тоже понес потери. Джефферсон Фарфана слег с коронавирусом.
По-моему, одним из первых вообще был из игроков премьер-лиги. Это за май информация, или чуть ли не за апрель, я сейчас ошибаюсь. Но вот назовем такой нулевой пациент РПЛ.
Вот. Поскольку как бы...
Это перуанский форвард, да. И Перу одна из самых пострадавших стран на территории Южной Америки от коронавируса. Да, Даша, хотел тебе сделать комплимент, как ты произнесла фамилию футболиста Клинтона Нжье, как элегантно ты ее произнесла, потому что до этого, вот веришь или нет, есть такие футболисты, глядя на имена которых, ты просто где-то в голове как-то произносишь, но вслух никогда не осмеливаешься.
Ты и меня вогнал в краску.
И для меня это был, как бы Нжье или что-то подобное. Оказывается, вот так можно красиво сказать на французский
манер. Да. Что касается вот всей этой истории с коронавирусом и чемпионатами, да, футбольными матчами. Конечно, далеко не все были команды согласны на возобновление сезона. Многие предлагали все-таки, по примеру Запада Европы, завершить досрочный сезон.
Потом... Там не все так поступили.
Не все, но многие.
Франция из крупных.
Вот, и, в общем,
Нидерланды,
российский, допустим, тот же «Спартак» выступал категорически против, владелец «Спартака». Объяснялось это очень просто. Как играть без болельщиков? У нас футбол российский и так, в общем-то, не шибко быстрый, а без без поддержки, ну, я, конечно, не говорю там о премьер-лиге, да, но большая часть команд это вот, а без поддержки болельщиков они вообще будут ходить по полю, не будет никакого задора, никакого куража.
А это касается и премьер-лиги, я тебе скажу.
Вот. Я небольшой знаток футбола.
А остальные просто тоже прекратили первенство, которое ниже, они досрочно завершены.
Вот, и как бы без зрителей, без публики, без поддержки болельщиков, фанатов, как можно бегать, там, зарабатывать, ну, играть? Где будет, откуда взять кураж, откуда взять задор, откуда взять силы? И второй момент по поводу денег. Организовать один матч – это достаточно дорогое удовольствие. А без продажи билетов нет возможности отбить эти деньги. Но, с другой стороны, есть возможность, ну, по крайней мере, заработать на спонсорских контрактах. Вот на рекламные вот эти вот моменты отработать. Плюс, ну, все-таки заработать на трансляциях в том числе. А для футболистов выход на поле был жизненно необходим, потому что в связи с эпидемией, в связи с тем, что они не выходили на поле, им всем срезали зарплаты. В марте это было 50% выплаты, а в апреле они получили только 40% от своих зарплат. Конечно, никто не говорит, что они там все такие бедные и нищие, хотя смотря какая команда и смотря какой уровень игрока. Но, тем не менее, ну, все равно какие-то, наверное, у них есть сбережения, но, тем не менее, лишней копеечки-то не будет. Чего дома просиживать?
Но в премьер-лиге все зарплаты Даши – это уровни, как бы, очень-очень хороших зарплат по российским меркам, даже вот там у 17-летних третьих вратарей, ну, условно. Не, кстати, вот у 17-летних, которые из молодежных команд, у них еще молодежные контракты, они действительно, ну, такие достаточно действительно детские, то есть они сопоставимы с возрастом игроков. А как только ты попадаешь в основную команду, ты уже начинаешь получать кратно больше. Но дело в том, что не только, как ты сказала, платили как какой-то процент, да, от зарплаты, но и сами игроки, то есть это была общая договоренность с клубом, некоторые пошли вообще на урезание контрактов, и это по всему миру так было, да. Какие-то звезды в каких-то богатых клубах уперлись рогом буквально, что, мол, мы не хотим, на каком основании. Но, в общем, были и те, которые входили в ситуацию.
И сами соглашались
для всех,
на то,
сами
чтобы
соглашались для
изменить
того, чтобы
контракт. Ну, я добавлю еще, что болельщики невероятно соскучились по матчам. В Германии произошел курьезный случай. Во время матча, без зрителей, естественно, но с трансляцией, полицейские сняли с дерева болельщика. Девочка залез на 12 метров в высоту на дерево, чтобы посмотреть, как играет любимая команда, мюнхенская Бавария, и, сидя на дереве, поддержать своих любимых игроков.
Какой находчивый дядечка.
На что только не идут болельщики, чтобы увидеть игру своих кумиров.
Знаешь, я бы посмотрел на это дерево, потому что, насколько я себе представляю, стадион мюнхенской Баварии, он достаточно большое такое сооружение.
В интернете есть и ролики, да, есть и видео, есть и фотографии, как он там сидит на сучке, на ветке, обняв дерево и смотрит на эту игру. То есть, когда полицейские подошли, там началась сразу съемка, естественно, как его там снимали оттуда с этой 12-метровой высоты.
В Германии, я отмечу, да, для тех, кто не так серьезно следит за футболом, там вообще не допускают болельщиков на трибуны. То есть в Европе у каждого чемпионата свой подход. Например, у нас, в Польше, в Чехии, по-моему, там ограниченное число болельщиков на трибуне.
10%, насколько я понимаю.
В Испании, в Англии, в Германии болельщики не допускаются. В Сербии, вот это был странный момент, кстати, там нет ограничений на посещение матчей. Может быть, какие-то заурядные матчи там и не так много болельщиков посещают, но там есть один матч, это белградское дерби, Цервена-Звезда, Партизан. Это что-то сродни нашему Спартак-ЦСКА. И они не так давно в июне играли, и было порядка 20, что ли, тысяч болельщиков.
Ого!
Да, и после этого, ну, как минимум, Черногория зафиксировала небольшую вспышку на своей территории, потому что 7 человек каким-то образом прорвались, поехали в соседнюю Сербию.
Даже при закрытых границах.
Я не знаю, там у них, может быть, они уже открыты, но суть в том, им рекомендовали, конечно же, мероприятия так и не посещать.
Ну, либо
съездили
как,
и привезли.
Либо как украинцы, да, уж простите, упомяну эту историю, очень она меня впечатлила. Значит, граница, КПП, идет брифинг главного там пограничника, на него все камеры, и в камеру на заднем плане попадают два дядечки, которые так подошли к границе, перелезли через заборчик с Польшей и пошли по своим делам. Прямо на глазах у пограничников.
В общем, если вот эти истории с переносами продолжатся, то, как говорилось в известном фильме, никаких властей не напасешься, никаких резервных дат не хватит. Пока есть такая, 19 июня, но там уже вот как минимум один матч. Что же будет дальше, если, например, «Динамо» или тому же «Ростову» придется пропускать еще и следующий тур?
Я еще раз говорю, «Рубин»
«Рубин» под вопросом теперь. Да, а календарь очень сжатый из-за того, что придется это все доигрывать и потом начинать следующий чемпионат. И еще УЕФА требует выявить до определенного числа августа чемпионов и назвать участников Еврокубков от каждой страны. Поэтому растягивать дальше уже вообще нет возможности. Будем смотреть, как выходит российский футбол из коронакризиса после паузы на других новостях. С 30% до 60% увеличены субсидии на затраты на установку газового оборудования в автомобиле. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст постановления опубликован в воскресенье на сайте Кабмина.
Причем в данном случае речь идет как о компенсации затрат юридическим лицам, так и физическим. Любой, решившийся на установку ГБО, может рассчитывать на помощь государства. Правда, есть парочка таких неприятных подводных камней. Во-первых, те, кто уже установили оборудование, получить компенсацию, к сожалению, не смогут. Сказала я «к сожалению», потому что я установила газовое оборудование сама. А во-вторых, речь идет только о ГБО, в котором будет использоваться исключительно метан, для работы которого только метан. А пропан или бутан уже субсидированию не подлежат. И тут, конечно, масса неудобств при установке именно метанового вот этого оборудования по той простой причине, что, ну, не очень хорошо развита инфраструктура. Именно поэтому такое оборудование, ну, как бы не спешат устанавливать. И, в общем-то, ну, недостаточно заправок по стране. Я, допустим, вот, ну, как-то еще пропан, да, хорошо развит практически. Всегда можно на трассе заправиться. Я говорю, я люблю путешествовать на машине, поэтому я это знаю прекрасно, что я практически везде могу, ну, как бы от заправки до заправки мне всегда хватает. У меня нет такого, что мне там не хватило газика, поехала на бензинчике.
А расход, кстати, большой?
Не намного идет больше, чем при работе на бензине. Чуть-чуть побольше получается, но при этом стоимость пропана почти в два раза меньше.
Там, по-моему, даже уже по новым бензиновым ценам больше, чем в два раза меньше.
Ну, потому пропан что там тоже уже периодически поднимают, да? Ценничек, да, поэтому как бы там тоже, ну, там приблизительно...
Тоже есть скачки.
Да, то, там приблизительно держится, вот я говорю, почти в половину разница, поэтому в любом случае ездить на газу намного выгоднее, чем...
А, кстати, метан-то, как выясняется, еще дешевле.
Ну, инфраструктура не развита.
Инфраструктура,
вот в чем,
да,
проблема, понимаешь? Я сколько езжу на природном газе, я, ну, бутановые периодически вижу заправки, но метановые, ну, от силы я, может быть, один или два раза видела. И то это в Москве. Куда-то выехать за пределы МКАДа, и уже все, ты не найдешь.
Но в первую очередь, эта программа, она уже частично действовала, да, вот на 30% она уже действовала какое-то время. В первую очередь, конечно, коммерческий транспорт. Это рассчитано, потому что даже есть, если есть одна заправка в городе там уровня областного центра, да, не крупного, но тем не менее областного центра, то за сутки этот транспорт, он сможет там заправиться. Но когда мы говорим уже и о физлицах, и, как ты говоришь, о путешествиях на машине, там, о переездах из региона в регион, должна быть действительно развитая сеть вот этих заправок, иначе никак.
Ну, вот это вот субсидирование имеет несколько целей, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Целей много. Во-первых, это оказывает очень хороший экономический эффект. Часто он переводит на коммерческие автомобили, и автобусы, и грузовики. И их эксплуатация обходится существенно дешевле, буквально кратно. Особенно это важно на больших пробегах, там, где топливная составляющая в экономике использования транспортного средства самая большая. Это первый момент. То есть все смогут экономить. Второй момент, конечно же, это экология, потому что есть куча программ по повышению экологичности России. Третье – это рост внутреннего потребления газа. Эта цель тоже стоит, и она важна и для «Газпрома», и для страны.
Ну, вообще, Антон Шапарин уверен, что в России будущее, вот именно автомобильное движение чистое, такое экологическое, именно за газом, а не за электробатареями и прочим. По той простой причине, что, во-первых, в России он есть свой, его не надо привозить, а во-вторых, есть вся инфраструктура, то есть огромные вот эти вот трубопроводы, которые тянутся через всю Россию, очень достаточно просто поставить за заправку, сделать фреску и, пожалуйста, работайте, заправляйтесь.
После паузы к еще одной новости. Прочь с японской земли. СМИ со ссылкой на осведомленное лицо утверждают, что уже на следующей неделе правительство объявит об аннулировании плана размещения в Японии американских наземных систем Pro Aegis Ashore.
Намеки на такой поворот событий уже были. Глава Минобороны Японии Таро Коно заявил об остановке процесса развертывания наземных систем ПРО в префектурах Акита и в Ямагути до 2023 года. Радиус этих систем мог покрыть всю страну. Кино объяснил, что необходимы коррективы, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые дома. Требуются к тому же огромные финансовые затраты и временные. Вот ты бы меня мог бы спросить, а при чем здесь американские выборы? А вот при чем разъяснение нам дал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Владимир Оленченко.
В данной ситуации такое заявление, оно, конечно, не идет на пользу главному такому претенденту на президентский пост, это Трампу. Поэтому, скорее всего, мы имеем место с отражением такой многослойной борьбы между демократами и республиканцами, их сторонниками в Японии. И второе – это стремление Японии каким-то образом использовать трудности, которые переживают сейчас Соединенные Штаты Америки, для улучшения своих позиций в двусторонних японско-американских отношениях.
Вообще вот эти вот системы Pro Aegis Ashore, они достаточно уникальны. По той простой причине, что это не наземное базирование системы. Это система корабельного базирования. И для строительства, для размещения вот этих вот систем на земле требуется достаточно затратное обустроивание инфраструктуры. То есть там для некоторых частей ПРО требуется строительство многоэтажных зданий, которые бы для радара радаров особенно, которые бы имитировали высоту корабля. Uh-huh. То есть это целый комплекс, который должен быть разбросан по земле. И, в общем-то, именно установка, вот из-за этого установка таких систем на суше вызывала бы большую критику. Ну и, да, безусловно, тут есть такой момент, что должна быть какая-то ловушка УПРО, которая бы не просто сбивала ракеты, а ловила и затягивала на территорию. Пока Иджис Эшер может только сбивать. А это, простите, ну, если ракета уже на территории Японии, над территорией Японии летит, да, с Северной Кореи ей долететь очень быстро, то, ну, как бы пострадает мирное население. Будет падать прямо на голову.
Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Это «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.